Говорит Радио Свобода. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Левенкова. «Что за люди наши дети?» Так называется документальный фильм Тофика Шахвердиева. И на этот вопрос мы сегодня попытаемся найти ответ вместе с его автором, а также психологом Мариной Бетяновой и журналистом Катериной Гордеевой. Премьера ее документального исследования жизни подростков состоялась недавно в Москве. Но кроме того, мы попробуем понять, почему современные дети стали именно такими, а это значит, как росли их родители и как, в свою очередь, воспитывали их. Сделать это нам будет тем легче, что в сегодняшнем разговоре принимают участие представители трех поколений. И у нас есть возможность послушать и посмотреть на сайте фрагменты из фильма Тофика Шахвердиева «Дети России», снятого в 1974 году.
Россия – это моя мама, моя родина. Это страна, в которой я живу.
Вот на этой земле, на которой сейчас стою и живу, это и есть Россия. Россия – это куда человек уедет. Куда человек уедет далеко-далеко. Ему очень хочется вернуться.
Если ты наш, если ты советский, ты ни на что не променяешь Россию. Вот что такое Россия, понял?
И так просто нельзя прожить в ней. Россия – это не только что-нибудь, но и вся жизнь человека. По-моему, это я не могу сказать. Но Россия – это все вот с начала до самого конца. Вот с младенческих лет до самой старости человека. Вот все абсолютно. По-моему, это так.
Это 74-й год, и на самом деле понятно, что взгляд Тофика – авторский взгляд. Но я тогда как раз училась в школе и вполне могла стать героем, собственно говоря, одним из героев этого фильма. Я думаю, что Марина тоже там плюс-минус. Мы знаем, что школа – это наиболее такая инерционная среда, и она медленно плохо меняется. Да, и мы можем проверить вот то ощущение жизни, где, да, вот как дети себя чувствовали, что они думали. Марина, вот у меня к вам вопрос, как психолог, да, может быть, мы развенчаем некий миф, потому что считается, что дети очень меняются, что сейчас совсем другие дети.
Правда случилось. Где-то в начале вот этого века дети действительно поменялись. Я смотрю на этих детей, они мне очень напоминают меня. Я вспоминаю деток, с которыми я начинала работать как специалист. Они мне очень напоминают этих. То есть если брать 80-е, 90-е годы, а дети 2000-х, они действительно другие. Тут нельзя сказать, что это всегда правда, что дети сильно меняются, но бывают такие этапы жизни, цивилизации, да, когда это случается. На нашем веку это произошло.
Меня зовут Нуна Полякова. Я приехала из города Находки. В городе Владивостоке открылась детская хореографическая студия. Ей руководит Васютин Виктор Федорович. Ты очень хороший и очень добрый Виктор Федорович.
Теперь возвращайся тихонько назад.
Когда я вырасту, здесь, в городе Владивостоке, станет большой театр, оперы и балеты. Когда я вырасту, все будет.
Вот мне, мама, милая моя Шевелева, ребята меня прозвали чертенком, чапой. Наверное, потому что он маленький. Учусь я в 7 классе 45-й школы Владивостока. Занимаюсь в пенецкой флотилии Красноярного Тихоокеанского флота. Я пока еще на первом курсе, а вот Виталий Дедека на втором. Он уже настоящий боцман. Он учит меня боцманскому делу.
Нравится, как же. А после того, как ты окончишь учиться на боцмане, ты на кого пойдешь?
Пойду на моториста или на радиста. Просто ребята все со двора пошли на боцмана.
и я пошел на босса. А так бы я сразу пошел на родителя, на моториста. Боссманы, знаешь, как называются? Драконами называются они.
А вот это, как веревка это называется?
Не веревка, а конец. Для пришвартовки служит катера.
А вот это что?
Где?
А вот.
Вот это?
Да.
Это щетка.
Ну, это по сухопутному щетка, а по нашему?
По нашему тоже щетка.
Ну да.
Че ну да? Щетка? Палубу драйв.
Ну, у нас офлагили. Много и трудновоспитуемых. Наши шефы, комсомольцы, чехианцы, дарили нам 2 катера. Нам сейчас некогда стало хулиганить. Мы стали ходить на катерах, говорится, пахать море. Ну, взрослые есть, конечно, на корабле. Ну, вы их не снимайте. Они так, на всякий случай.
Еще заметила одну вещь, о которой хотел поговорить еще чуть позже, но тем не менее, все герои фильмов Тофика, они что-то делают профессионально, несмотря на то, что это достаточно ранний возраст, и там Юнга, это, не помню, только 7 класс, там, это дети, которые еще находятся в состоянии прямой зависимости от общества, от родителей, не подростки, которые начинают бунтовать, а те, которые такие послушные. Они все заняты каким-то делом. Это вот такая история, которая продолжила Катя в своем фильме про дополнительное образование. Да? То есть был выбор, они все что-то делают. Кто-то в балете, кто-то чеканкой занимается, моряк будущий. Все они пристроены уже в этом достаточно раннем возрасте. Это авторский замысел или, если вы помните, это было так принято, то есть дополнительное образование, которое практически профессионально. Уже тогда вточили из детей винтики, гаечки, которые можно потом было в нужные места государства вставить.
Но это не какая-то особенность данного фильма. В общем, когда что-то снимаешь, я всегда стараюсь уйти от того, чтобы напрямую тему выражать вот то ли словами какими-то, то ли демонстрацией чего-то такого положительного. Конечно, надо увлечь зрителя, а перед этим надо увлечь героя каким-то делом.
Как вы их выбирали? Да? То есть они должны были что-то делать? Или все чем-то занимались тогда?
Вы знаете, здесь этот выбор не такой уж хитрый. Просто мне интересно, следовательно, зрителю будет интересно. Поэтому я, когда попадал в какую-то среду, где дети и чем-то занимались, очень легко и быстро останавливался на ком-то. То есть не было этого мучительного выбора, что вот надо найти оригинального человека. Брал первого попавшегося, который мог говорить, мог как-то подчиняться, быть управляемым в какой-то степени. И все. Ну, а есть ли особенность той жизни детской и этой жизни детской? В какой-то степени есть. Но я бы мог новую картину, что за люди наши дети, тоже в этом ключе решать. Но я отказался от этого, потому что мне захотелось каким-то образом, ну, изменить как бы почерк. Поэтому в новой картине у меня нет вот такого рода занятий. Но если бы я бы захотел, я бы выбрал бы. Но тем не менее, я должен признать, что та жизнь, которая была так далеко от нас и так близко, она, конечно, оказывается, категорически отличается от того, что мы сегодня имеем. Потому что имелись какие-то определенные рамки, какие-то пределы, это можно, это нельзя. И выглядела вот эта система запретов и разрешений более или менее четко. И тогда человек маленький мог выбирать ту или иную профессию, понимая, что вот до этого предела он может дойти, дальше не дойти. Здесь у него есть возможность, здесь нет возможности. Сейчас атмосфера такая, что человек растерян в выборе профессии. Потому что все профессии дискредитированы окончательно, бесповоротно. И когда ты думаешь о том, вот как бы построить такой фильм игровой, построить сюжет, чтобы были какие-то понятные, вразумительные, положительные фигуры, то оказывается, что очень трудно что-то придумать для художественного кино, потому что если ты правозащитник, значит, ты юродивый. Если ты милиционер, значит, ты садист. Если ты депутат, значит, ты продажный и так далее. То есть трудно выбрать даже представителя какой-то профессии, который мог бы вызвать симпатию. Потому что вот сегодня невозможен слесарь типа Гоши в фильме «Москва слезам не верит», потому что это будет выглядеть смешно. Токарь порядочный, интеллигентный, слесарь там порядочный, сантехник. Если раньше Афоня мог быть на экране, и мы ему верили, или Шоферюга мог быть, сейчас этого нет. И у детей сегодня нет вот такой достаточной ориентации, чтобы массовым порядком люди маленькие могли отдавать предпочтение той или иной форме деятельности. А тогда это было. И как мы не ругаем прошлое наше, мы все-таки не забываем то, что определенное достоинство имели место. И когда я в Доме кино показывал этот фильм и другой, снятый спустя 40 лет, вот, в прошлом году, то оказывается, вот эти два фильма вызвали такое волнение, что мне многие звонили, потом писали, подходили и говорили, мы плакали. То есть их потрясло вот это изменение формы жизни.
Я Глухов Денис, живу в Оркино. Здесь живут мордовские люди. Я тоже мордвин. Но есть русские люди, есть казахи, тут тоже есть армяны. Ну, мордовских людей больше. Мордвины умеют по-мордовски разговаривать. Они работящие, сильные.
А сам ты можешь что-то сделать вот с механизмом?
Могу.
Расскажи, что ты можешь.
Все могу. Могу разобрать, смогу собрать все. Я по технике умный.
Это первоклассник. Два первоклассника.
Денис, иди сюда. Он же на «Жигулях» ездит.
А папа чем у тебя занимается?
Ферма.
Ферма? А там что, коровы, овцы?
Овцы.
Земля.
Техника.
Земля, скажем. Земля.
Ездишь вместе с папой, когда папа в машине тоже с собой? И сам включаешь машину?
Да он сам один едет.
Давай, папа.
Давай. А завтра косить, под комбайн заезжать, всем. Коля, посидишь урок полтора-два и домой бегом. Подтянешь картер, что там, даже покажу, сейчас подтянешь, заведем, поедешься, попробуешь. Понял?
Картер подтянуть, стартер затянуть.
Ну, в армию вы его отпустите?
Обязательно.
У него служил тоже сам. Я говорю, здесь...
Вот армия пришел, а что толку-то? Работы нету. Нет, я говорю, здесь нет.
Здесь нет, да.
Он, ты понимаешь, он не может, ему деревня нравится. А что здесь ловить-то? Я никак не могу развернуться. Весь в долгах, как в щелках.
В смысле, закон о земле, ради бога. Тем более, вот он, Денис, вырастет, он сейчас с малолетства займется, он уже понимать будет. Правильно, если он на «Жигулях» едет, уже понимает.
Видишь, что? Да я говорю, вот Путин так говорит, а здесь вот никаких делов. Мне даже кредит в этом году не дали. Пришел, говорит, а у тебя нет прибыли, чем ты будешь платить? Я говорю, ну, был бы прибыль, я, говорю, к вам не пришел. Говорит, для детей как-то народил, говорю, надо хоть что-то им помочь. Ну, не получается.
Ну, с тобой буду работать.
Точно? Точно. Это пока маленький, пока ход тебя покатат.
Но тут как раз очень серьезный момент такой возникает. Общество поменяло отношение к детству тоже. К детям стали относиться по-другому. И вот один из выводов, который я для себя сделала, посмотрев оба ваших фильма, помимо всего прочего, тогда дети были больше встроены, действительно, вот как вы говорите, в систему. Сейчас дети, они больше говорят о родителях и настроены на какую-то внешнюю сторону. То есть не на школу, на то образование дополнительное, в том числе, которое есть. И раньше ведь говорили, я отдал в кружок, а сейчас, говорят, я вожу в кружок. То есть отдал, ну, там что-то происходит, да, а вожу – это каждый день такой труд, который родители или кто-то, кому родители это доверяет, исполняет. И вот это вот отношение общества к детству действительно поменялось. Катя, когда делали свой фильм, вы разговаривали с людьми разных поколений.
Знаете, на самом деле, советская история прекрасная в том месте, в том времени, в котором она происходила. И мы все действительно ходили, я ходила в кружок, и драм-кружок, кружок по фото, в общем, все что угодно, и кружок юных медиков, юных журналистов, юных кого угодно.
Рассказывает Екатерина Гордеева.
Но вы вспомните советское детство, да? Что такое советское детство? Родители родили ребенка, и счастливо отдали его в ясли, чтобы наконец пожить свободно. Да? Это была эта схема. И ребенок дальше он заканчивает ясли, идет в младшую группу, потом в среднюю группу, потом в старшую группу, потом он идет в школу из октябрят, пионеров, из пионеров комсомольцев. И он живет этой социальной жизнью. И если помните, родители говорили: вот я иду на работу, а ты идешь в садик. И это такая была совершенно отдельная твоя жизнь. И ты с родителями пересекался не так уж и много. Ты жил встроен социально очень комфортной жизнь с большими возможностями, безусловно, с дополнительным образованием, со всем чем угодно, но о тебе заботилась та система, которая была отстроена, отлажена, была довольно комфортна, если с ней не вступать в конфликт, а если ты вступаешь с ней в конфликт, то она была непримирима и бесчеловечна, но она работала. Система развалилась, да, вы правильно скажете, 21 век, ну, прошло 40 лет, как минимум с момента фильма «Тофика». А с момента Великой Октябрьской революции прошло гораздо больше лет. И все поменялось. Был, безусловно, был момент, и он трагический, и я не завидую ни тем детям, ни тем родителям, которым пришлось родиться, вырасти и быть воспитанными в период, наверное, с 90-х по сейчас. Потому что никто не понимал, что делать с этими детьми. Потому что поменяли совершенно ценности, и вместо ценности быть хорошим токарем и следствием, просто быть хорошим человеком, стала ценность быть хорошим человеком, зарабатывающим много денег. Когда ты зарабатываешь много денег, ты же не можешь их с неба, да, взять. Это редкий дар их украсть так много, чтобы хватило. Приходится зарабатывать. Значит, ты не видишь детей, дети не видят тебя. Значит, их воспитывают чужие тети. Телевизор. И бог знает что. Развалилась система социальной вот этой вот государственной опеки над детьми с момента шестимесячного. В 6 месяцев можно было в ясли сдать ребенка. Вот няня моих детей рассказывает, что ее сдали в ясли в 6 месяцев. То есть можно было в 6 месяцев сдать ребенка, а потом увидеть его на свадьбе. И это, в принципе, была очень такая ровная история.
А если бы не было бы детей, на планете бы только одни звери бы были.
Я родилась, чтобы дома веселее было, а не скучно.
Дети маленькие очень часто, если понаблюдать за ребенком, они делают смешное. И вот чтобы иногда смешить людей, они тоже вот иногда нужны.
Дети рождаются для того, чтобы продлить род. Вы умрете, мы будем вам заменой.
Все равно есть ощущение, что счастливое детство было советское. И у Тофика есть впечатление, и у нас есть впечатление. Это, в принципе, детство счастливое вообще по определению или нет? Вот я к Марине тогда вот немножко переадресую, как психолог.
Детство, как...
детство по определению, оно счастливое, наверное, нет?
Я думаю, что все-таки не совсем так. И детство может остаться очень разным следом. Мы его пытаемся сделать счастливым, вспоминая о нем, да? Но если вот честно посмотреть на детство, то оно, конечно, очень разное. И весьма драматичное. И я думаю, что есть довольно много людей, даже вот внутри той системы, о которой вы говорили, которые не могут сказать, что их детство было счастливым, так же, как сейчас. Но это опять, наверное, это еще вопрос отношения к собственной жизни вообще. Есть люди, которые склонны все равно, там, стакан наполовину полон, стакан наполовину пуст.
Может быть, счастливый ребенок, которого отдавали в фильме «Зимняя вишня», мы все это знаем по своим знакомым и по себе, там кое-кто, в детском саду это называлось «На неделю отдавали тебя», да?
Да.
Тебя отдавали на неделю, чтобы мама могла и поработать, и, слава богу, пожить с мамой-одиночкой, как-то еще сделать свою жизнь. То есть все поколения Советского Союза выращены матерями-одиночками. И сейчас тоже. Да, тут ничего, в этом смысле ну, мало что меняется. Только сейчас разведенного папу пускают в дом, они проклинают и не считают, сами знаете, кем. Вот это поменялось, безусловно, и родить дети, которые сейчас, они в большем комфорте с точки зрения близости к семье. Потому что, ну, я так с большим трудом помню, как, чтобы на неделе мама меня просто обнимала, и мы с ней говорили не по делу. И это не какая-то отдельная проблема моей семьи или моих отношений с мамой. Это проблема советской занятости, наверное. Сейчас этому уделяется гораздо больше времени, но это сейчас, это, наверное, последние 10 лет. Да. То есть это другое вообще, это не то поколение, которое сейчас вот 14-летний, который, например, у меня в фильме, который Тофик снимает «Дети России», это то, которое мы еще увидим. Угу. То, которое, дай бог, нас спасет.
Любовь – это как теплота. Мама, например,
это приятность.
Мама хочет любви, вот теплоты, чтобы... Ну, чтобы дочка подошла, ну, или сын...
Обняла,
да, поцеловала. Ну,
полежала.
Хочет теплоты человек. Мне не хватает для счастья папы, потому что я его люблю, и мама по нему скучает. И я хочу, чтобы он побыстрее вернулся. И
пожил немного с нами, чтобы приехать к Новому году.
Я хочу полную семью, потому что папа от нас ушел. Просто у меня больше папы нету.
Был фрагмент документального фильма Тофика Шахвердиева «Что за люди наши дети». Напомню, вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. И сегодня мы обсуждаем трудности роста и социального взросления как нынешних школьников, так и их родителей.
Он не очень большой, он не справится, а приходит домой и думает над этим.
Меня зовут Кузнецов Андрей. Я живу в городе Москве. Учусь в третьем классе А 26-й школы. Все ребята вступили в ряды пионеров, а я еще не вступил. Я очень хочу быть пионером. Мне уже полкласса верит. Половина ребят уже за меня. Но я хочу, чтобы мне весь класс верил, потому что я хочу быть пионером, полезным для Родины человеком.
Извиняюсь. Назначила с ним заниматься. Вот я сказала, в субботу там он мог обязательно должен был прийти. Я пришла, его ждала, ждала, его нет. Ну как же можно так его принять, когда на него даже положиться нельзя?
Надя, а вот ты помнишь, ведь в ту субботу были соревнования по плаванию, и Андрей пошел выступать за честь класса.
По-моему, не нужно его принимать, потому что настоящий друг будет всегда относиться к своему товарищу хорошо, а он дерется, то один день хорошо, другой день у него настроение плохое.
Но мы сделаем замечание, а он про себя бормочет что-то.
Девочки, Галя около школы, в классике. Он подошел к ним и начал подножки наставить, делать приемочки разные свои.
За косички на переменах дергает, бегает на переменах, дерется.
А еще Кузнецов за Шашковой бегает.
Да. Песня, ты сама бегаешь!
Вот когда у нас были веселые старты, то Андрей старался, чтобы класс выиграл. Он тянул канат, старался, чтобы класс победил.
Одного мальчика побил большой парень, и вот Андрюша помог ему и не бросил товарища в беде.
Ну, я думаю, его принять надо. Ему надо, конечно, лучше учиться, надо исправить поведение на всех уроках. Но на музыке он сидит на самом последнем ряду. Ну, вообще, вот, если по отношению, как он сидит на уроках, конечно, не скажешь, что он такой товарищ хороший, как же так вот все учатся, а он мешает. А вот если так, когда просто, вот ты, например, упал, тебе нужна помощь, он обязательно поможет. Потому что у него добрый он какой-то.
Был такой случай. Ну, все играли в разные игры, вышибалы. И вот шла бабушка, старенькая-старенькая, и несла очень-очень тяжелые вещи. Капусты там две, капусты, картошки, яблоки. И она очень уставала. И вот из нас никто не мог ей помочь. А Андрей подошел, взял сумку и понес.
Замечательный совершенно кадр, дети прекрасные, и, честно говоря, я даже вспоминая свой класс, вот я не верю, то есть я не верю, что вот мои одноклассники были похожи на этих очаровательных детей. Но сама ситуация, она действительно похожа где-то на партсобрание, на комсомольские собрания вот эти разбирательства. То есть существовала некая система, когда ребенок уже учился быть ответственным перед обществом. Таким образом, хорошо это или плохо?
Ну, мне кажется, я просто это все прекрасно помню. Я помню, как я была
председателем
совета дружины, и я помню, как меня исключали из пионеров.
Катерина Гордеева.
То есть я помню, так сказать, обе стороны этой прекрасной медали. И я помню, как это, каково это, когда или осуждаешь, ты стоишь, да, и я помню, каково это, когда стоишь, ты и тебя осуждают. Это никакую ответственность не вырабатывает. Это дикая, унизительная, отвратительная история вмешательства в частную жизнь. Какого черта какие-то чужие люди, окей, находящиеся с тобой в одном классе, должны обсуждать твои моральные качества. И слава богу, что прошли эти 40 лет, и мои дети так стоять не будут.
Я бы развела форму и содержание вот в этом эпизоде, потому что форма, вот эта игра в партсобрании, это воспроизведение некоторого такого политического варианта игры, да, это вот одно, и это действительно нехорошо, когда дети, неважно в каких моделях, играют в политику, воспроизводят вот эти взрослые игры, которые на самом деле созданы для другого, и там очень много власти, там очень много самоутверждения, изначально, да, на этом построено. Но есть другая сторона.
Марина Битянова.
Есть потребность детей получать друг от друга обратную связь, разговаривать, быть включенными в сообщество, быть принятыми в это сообщество, быть хорошими для других. И вот здесь, почему дети соглашаются на такие игры? Им нужна форма, в которой бы это происходило. И ведь еще в советские годы уже были попытки придумать для детей другие формы вот создания такого сообщества. Вспомните «Орленок», «Артек».
Тимуровцы.
Да. Ну, тимуровцы, да. Вот то, что они придумали, говорить, вот эти свечки, которые они придумали, да, отрядные сборы. Ведь это было то же самое, только в более гуманной форме. Когда, например, моя дочь, ей уже 25 лет, ей было вот столько, сколько им, с ними активно играли психологи. И у них были вот эти свечки, у них были вот эти тренинги общения, где решалась та же самая задача. Да, мы вместе. Поэтому
мы я вместе, вот одна... а здесь мы против одного.
И это в детской среде тоже неизбежно. Конечно. И от этого никогда не уйти, да, против кого мы дружим.
Ну, это... папа Лена враг народа.
Вот мы про политическую сторону. Я сейчас пытаюсь от нее отстраниться. Меня как раз гораздо больше беспокоит то, что у нынешних детей нет возможности вот это содержание воплотить. Им не предложили формы, а из-за этого фрустрировано, потеряно содержание. Вот это может нанести не меньше вред, чем игра в политические игры ради вот этого сообщества.
Я бы хотел обратить внимание на то обстоятельство, что выходцы из стран народной демократии, из социалистических стран, где проповедовался коллективизм, дружба народов и множество таких вещей, которые усиленно проповедовались, навязывались, воспитывались и так далее. Вот когда попадаешь на Запад, выясняется, что самый преступный люд, который там имеет место, это как раз выходцы из наших братских стран. Вот это вот исковерканное пространство, в которое мы и тогда были, и сейчас куда попали, оно приводит к тому, что опрокидываются все понятия. Вот то же самое, что сейчас воспитание патриотизма, оно у нас сводится к воспитанию так называемого военно-патриотическому воспитанию. И вот образцом военно-патриотического воспитания является не то, что мы видим 9 мая на Красной площади, а то, что мы видим на День десантника, на День пограничника, когда какие-то, как киношные махновцы, в тапочках, в тельняшках, с девками под мышкой и с бутылкой в руке. Да. Вот что значит вот это патриотическое воспитание, искусственное, навязанное. И вот работая с детьми, я поделюсь с вами, что я сделал открытие одного важного социально-экономического закона. Чтобы детям жилось хорошо, необходимо, чтобы хорошо жилось взрослым. И то, что люди видят вокруг себя, то, что они видят в семье, это и есть метод воспитания, это есть предмет воспитания, это есть образец воспитания. Потому что патриотизм – это не есть «набью морду тому, кто говорит не так, ведет себя как-то не похоже на меня». А к этому не очень ясному, но все чувствуют, что это такое – порядочность, честь, честность.
А честно говорить? Ну, если честно, то все-таки жизнь скорее на Западе, представляю.
Ну, я, в принципе, люблю свою родину, и я стала бы жить здесь. Потому что даже, наверное, в Липецке бы я стала жить, потому что, ну, я здесь все-таки родилась, и это моя родина.
Но мне Нижний по своей атмосфере очень нравится, поэтому... В общем, мне здесь нравится, я не хочу отсюда.
Очень многие туда уезжают, потому что и там богаче, там сытнее, там лучше. Но, по-моему, лучше сделать здесь, как там, чем просто уезжать туда. Попытаться хотя бы.
У меня очень много шансов уехать из России. Я очень люблю Россию как страну, но я боюсь в ней жить. С моей национальностью и вот текущей обстановкой в России я боюсь жить в этой стране. В Германии все спокойно. В Германии я могу быть уверена, что на меня не нападут на улицах хулиганы из-за того, что, извините, я не русская, не немка. Я уверена в этом. А в России я не уверена.
Это были герои фильма Тофика Шеквердиева «Что за люди наши дети?». Разговор о детских проблемах продолжает журналист Катерина Гордеева.
Невозможно сказать человеку, будь честным, если будь порядочным, если ты вечером украл там на заводе, да, и принес, ну, что там обычно, на каком заводе работаешь, что и прешь, да. Невозможно сказать, будь порядочным или там, будь человеколюбивым, если ты идешь потом на партсобрание и исключаешь с партии человека за космополитизм там или еще что-то. Поэтому советская модель вот этого вот гоп-патриотического образования или советская модель воспитания честных, порядочных людей, она фальшива изначально. Может быть, да, в ролевых игровых моделях все-таки это, дети нуждаются в этом, да, в групповых играх, но это очень жестокая игра. Это игра, где выигрывает хитрый, где выигрывает более болтливый и где выигрывает тот, кто лучше подстраивается. И коллективное унижение, когда дети, а дети свойственно объединяться против кого, да, дети, в принципе, в целом, как правило, жестокие маленькие дети. Им помогают в этом. И так появляются изгои, и так появляется вот это вот дикое чувство нереализованности, дикое чувство потери самоидентификации, которая потом выражается в том, что ты не можешь вырасти.
Мне кажется, что вообще тема порядочности, она вторична. Рассчитывать, что все люди почему-то вдруг в какой-то момент станут порядочными, и что, возможно, создание такого государства, такого строя, где вот эта порядочность станет нормой, ну вот сейчас это выглядит, в общем, как утопия. И в Советском Союзе были люди порядочные, непорядочные, и сейчас. Но, на мой взгляд, что принципиально отличается? Это количество нормативных людей. Вот государство, общество ответственно не за то, чтобы привить порядочность, а за то, чтобы привить нормативность, которая всегда, а в детстве точно, является первым шагом и надеждой на будущую порядочность. Дальше семья, образ жизни, школа, в которую попал ребенок, могут помочь ему, помимо того, чтобы он остался нормативным, еще и стать порядочным, а это для меня следующий шаг. Это я не просто соблюдаю норму, потому что боюсь наказания, потому что нужно так жить, потому что так живут все, потому что это часть нашего общего «мы». А я живу порядочно, потому что это мой долг перед самим собой. Я живу так, да? Вот это для меня порядочность. И Советский Союз в большей степени обеспечивал, и очень многие европейские страны, про которые вы говорили, Левка, они обеспечивают вот эту нормативность. Она отбивается где-то железом, где-то она поколениями вот такой либеральной буржуазной жизни выработана. Но она есть. Сколько там среди нормативных порядочных, сказать очень трудно. Да? Вот причина, по которой люди соблюдают норму. Но для меня главная беда в отношении детства сегодняшнего, нашего российского, в том, что оно ненормативно. Норма расплывчата. Семьи не хватает для того, чтобы очень многим детям эту норму задать. У многих семей, у многих родителей нет силенок, моральных, духовных силенок для того, чтобы эту норму удержать. И дети, растущие вне четкой нормы, вот это очень большая психологическая беда. Вот я бы так, наверное, свое возражение сформулировала.
Марина, у меня нет возражений, да, но поскольку вы это слово, произнесенное мной, употребили, давайте вспомним, откуда оно произошло. Порядочность от слова «порядок». Сейчас отсутствие порядочности, в этом и сказывается, что отсутствуют какие-то грани, какие-то нормы, нормативы, которые мы, если принимаем, то только из-под палки. А порядочность – это штука, которая автоматически срабатывает. То есть ты не можешь подвести человека, ты должен вовремя прийти, ты должен отдать долг, ты не должен делать плохого человеку.
Люди должны перестать эгоистами быть. Почему мы жалуемся на власть? Ну, не мы, конечно, мы ничего не меняем. Взрослые жалуются на власть.
Ну, как же при этом они тоже ничего не
меняют. Они продолжают быть эгоистами, быть и ничего не менять. Если ничего не менять, то они будут оставаться там, в правительстве, и будет народ также все не устраивать.
А народ никак все не понимает.
Но на наших глазах рушится вот весь этот потенциал России. Умные люди.
Должны руководить умными.
Не довольствуются русской зарплатой и уезжают за границу.
Ну просто может дело в том, что мы все слушаем друг друга, вот, и какое-то мнение распространилось. И вот какая-то привычка говорит, что не очень хорошо все. Может, в этом и дело, что мы верим друг другу. А вот даже как-то, как в сказках, поверить в лучшее. Ну, это немножечко по-детски, но мы же есть дети, и вы же пришли к нам спрашивать, вот, что мы, дети, об этом думаем. И вот если такая немножко детская точка зрения, ну, вот поверить в то, что все может быть лучше, и вот так вот относиться ко всему лучше, и не слушать, что говорят, ну, плохое, и не позволять другим людям свою точку зрения внедрять, и иметь каждому человеку свою точку зрения.
Ну, что я ей скажу в ответ? Ну, в принципе, надеяться на лучшее – это хорошо, но надо как-то это подпирать, что... А то в сказках как ждать, 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 раз свалилась, благодать Божья.
Почему? Они же боролись.
Что?
Они же боролись за это.
Кто?
Ну, Иванушка-дурачок, он же шел.
Да, но они боролись, но кто сейчас будет бороться? Мы с тобой будем бороться.
В разных странах люди бастуют, и государство как-то воспринимает их просьбы и желания. И государство исполняет и подставляется под народ. В России же там рот открыть не дают.
А ты пробовал?
Нет. Я? Нет. Потому что не дадут.
Да, ты даже не знаешь, как ты можешь дать, если я не попробую.
Когда в предвыборной речи все говорят, если вам не нравятся взятки, если вы понимаете, что у нас в стране коррупция, мы ее уберем, мы ее уничтожим, голосуйте за нас. И тут же подкупают каких-то избирателей, которые... Да, чтобы за них же проголосовали. Это как минимум странно.
И что, у нас хорошая страна или все-таки у нас плохая?
Плохая.
Вот это вот пессимист.
Нет, я
Нет, Лев, ты считаешь, что Россия правильно. Плохая страна. А ты считаешь как?
Я не считаю, что...
И он не может быть неправ. Если он выражает не твою точку времени, это не значит, что он неправ.
Жиря, молчи!
Я реалист. Я не говорю, что Россия хорошая, потому что это правда. Я не надеюсь на лучшее, потому что...
Потому что ты пессимист.
Ты пессимист, Глеб.
Потому что будущее должно сделать не наше правительство, а мы.
Значит, ты пессимист, потому что ты не веришь в это.
Я не верю в это.
Значит, ты пессимист.
Вот Путин предложил вот Медведева как кандидатуру. Все проголосовали за Медведева, а своя точка зрения...
Потому что там ничего не подкуплено. Это раз. Я реалист.
Глеб, ты
реалист.
Нет, давайте, если он в выборы выигрывает, уедет в 25 лет в какой-нибудь университет в Америке.
Я уеду в Англию.
О, без проблем.
Или в Германию.
Отлично, на 1000 рублей. Все.
Вот ты не полетишь в Англию, пусть
ты не полетишь, да.
Так рассуждают ученики Липецкого лицея. А в московском клубе «Перемена» старшеклассники голосуют за утопические идеи.
За ту же самую свободу слова я всеми руками, ногами вперед просто готов в первых рядах стоять. Те же самые выборы. Да, выборы партии, выборы президента, они же как проходят, они проходят абсолютно нечестно, да, это, на мой взгляд, это уже действительный повод начать революцию. Да, то есть на людей просто давят.
Скажем так, что если правительство не умеет вести хорошую экономическую политику, но власть отдавать не хочет, реформы делать не хочет, действует так, как есть, и другого пути нет. Что делать?
Кто готов прямо сейчас выйти на улицу и устраивать революцию?
Флаг тебе в руки.
Пошли. Нет, принять участие не вопрос. Смущает то, что будет дальше, что будет потом.
Что характерно для того момента, который происходит после победы революции?
Всеобщая радость и предвкушение, что вот сейчас мы все сделаем, как нам хочется. Или сейчас все будет так, как нам хотелось.
Допустим, нынешнюю власть свергли, а что дальше?
Мы хотим революцию, мы ее создаем, но мы не знаем, что мы будем делать после. Мы не знаем, кто будет создавать законы, а все готовы выйти на митинг.
Да, может получиться лучше. А может получиться даже хуже, чем было.
А как жить потом, это, ну, по-моему, ну, второстепенный вопрос.
Все-таки революция, она хоть как-то к этому приближается. Так что я считаю, что и на 100% того, что хотели, не может получиться, и на 100% наоборот тоже невозможно, потому что все-таки хоть какие-то изменения они были, и значит, к чему-то, пусть и абсолютно новому, они привести должны были.
Полная свобода – это хорошо, но каждый человек будет ее сам по-своему контролировать.
Ну,
знаете, свобода, всех ее никогда не бывает много.
Если бы у меня была полная свобода, то я бы, наверное, свихнулась просто.
Если мы сделаем революцию в этом году, это не значит, что спустя 3 года мы не оглянемся и не подумаем, что мы сделали. А шага назад уже нет.
Не надо свергать государство, надо его провоцировать, чтобы оно постепенно изменяло свое поведение.
Дело в том, что машина у нас в принципе есть, но она работает не так, как ей как должна. Все правила есть, все есть, но оно не работает. Угу. Я предлагаю заставить вот это все работать. Ну, не знаю, дать ему пинка под зад, если хотите. Угу. А революция, да, когда мы вообще все устраиваем и приводим к хаосу, я считаю, что но у нас все еще не настолько плохо, чтобы приходить к такой мере. Мне кажется, что революция пока еще слишком сильная мера.
Это был фрагмент обсуждения в дискуссионном клубе «Перемена». Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Леленкова. И сегодня мы говорим о том, как изменилось отношение общества к детям и чем отличаются современные школьники от ровесников советских времен.
Мне кажется, что современные дети, мне говорили некоторые психологи, они более инфантильны. Как ни странно, да, вот кажется, что они такие самостоятельные, они могут добывать информацию сами, они спорят с учителями, и кажется, что вот они такие уже очень самостоятельные. Оказалось, что нет, все не так, что вот как раз те дети, которые жили в системе в советской, были как-то отринуты от своей семьи, да, то есть поневоле они учились существовать вне семьи, а вот в каком-то заданном пространстве социальном, может быть, те как раз были более самостоятельны, как выясняется, чем мы.
Смотрите, нас наши родители родили приблизительно там у всех по-разному, да, но в диапазоне 20-25 лет.
Катерина Гордеева, журналист.
Сейчас, сколько-то лет назад в Европе и в Америке, а сейчас, наконец-то, и в Россию пришла эта здравая идея, что до 30 лет рожать детей, ну, как минимум, не очень осмотрительно. То есть, ты еще сам не вырос, да, люди еще не выросли. Люди растут, продолжительность жизни увеличивается. Соответственно, это ее первая треть по возрастающей, да, она тоже увеличивается. И, конечно, здесь маленькие мальчики. Я сидела, как мама, смотрела, господи, он сейчас упадет. Да? А это катер. И они драют палубу. Над ними не стоит никакая мама и не говорит ему: сынок, аккуратней. При этом они довольно маленькие. Сейчас таких детей за руку водят. Это связано с опасностью, связано с тем, что мы живем в очень неспокойной стране, с очень размытыми представлениями о порядке и законе. И поэтому няни, мамы, бабушки, водители, кто угодно, водят этих детей бесконечно, вплоть до, по-моему, окончания школы, но я точно не знаю. И это тоже помогает инфантилизму. Ну и плюс, они не добывают никакую информацию. Не тешь себя.
Да, нет, я как раз я призываю вот развенчать некоторые мифы, которые существуют, связанные с современными детьми.
Вот интересным образом закольцовывается сейчас наша встреча, потому что вот мы начали с вашего вопроса, а вот там все детки были заняты делом в 1974 году, случайно или не случайно?
Марина Битянова, психолог.
Ведь что такое зрелость? Вернее, на чем в основном осуществляется зрелость или происходит зрелость? На деле. На дело не дело, так как действительно раньше детство было больше интегрировано во взрослую жизнь и повторяло взрослую жизнь вот в этих уродливых политических вещах и в человеческих деловых вещах, да, то ребенок, который с 4 класса делал дело, он, естественно, быстрее взрослел. Сейчас детство очень сильно отодвигается от взрослой жизни. Оно начинает обретать вот как бы период абсолютно некого самостоятельного существования по своим законам, со своими видами жизнедеятельности. Там даже деятельность трудно вычленить какой-то. Там дела нет. И поэтому на чем взрослеть-то? Зрелеть-то на чем? И поэтому в результате, да, они даже информацию не добывают, они ее укладывают. Все социальные проекты – это чаще всего профанация. И зацепиться, и стать взрослым, в общем, очень трудно сейчас. И это причина. Да, я согласна, что дети инфантилизированы.
Я хочу быть учительницей или дрессировщицей.
Да уйдите, айда!
Я хочу стать механиком.
Я очень хочу быть помощником генерального директора, как моя мама. Потому что она очень много получает и меня радует разными подарками. Я тоже, когда вырасту, хочу радовать мою дочку разными подарками.
Я собираюсь стать журналистом. Я думаю, что журналисты, они должны искать правду. Но потому что для чего же они тогда еще?
Я хочу работать в реанимации, знать анатомию, там, работать в больнице. Я вот сейчас немножко так в анатомии, ну, шарю, и поэтому хочу поступить в медицинский институт.
Стать врачом. То, что буду помогать женщинам, которая беременна. Буду смотреть на малышей маленьких, лечить их. Это что-то меня притягивает. Я уже хочу стать врачом. И мне нравится еще спасать женщин от того, чтобы у них не было детей. Мне нравится вот эта профессия.
А у меня очень...
Я хотел бы стать клоуном. Тебя смешить. Ну, давать концерты.
Когда я вырасту, я хочу стать певцом. Я пою. Хорошо пою. Я пою. Хорошо пою. Я пою. Хорошо пою. Я пою. Хорошо пою.
Я пою. Хорошо пою. Я пою. Хорошо пою.
Я пою. Хорошо пою.
Катя, вот смотрите, вы вычленили в своем фильме какие-то проблемы, которые наиболее сейчас остро стоят для подростков, потому что Тофик, он предпочитает возраст более нейтральный, не такой экстремальный. Да. Но вы какие-то выделили наиболее такие сложные моменты, которые существуют для современных детей. Один из них как раз то, о чем мы говорили. Это недостаток бесплатного, доступного, ну, даже не бесплатного, а доступного дополнительного образования. Нечем себя занять. Хотя, с другой стороны, вроде есть, но они себя этим не занимают. Да? То есть то свободное время, которое невозможно реализовать как-то полноценно.
Не совсем даже так. Смотрите, там нужно объяснить, да, что этот фильм был не вполне сам по себе документальный фильм. Этот фильм был снят по заказу такого великолепного проекта, как «Страна детей». Создатели его, Леня Ханукаев и Филипп Бахтин, попросили. То есть они молодцы, они основательно подошли к идее постройки большого лагеря детского.
Где они, в общем, пытаются спасать, в том числе и вот бывшие детские, которые немножко проваливаются.
Прежде чем его строить, и прежде чем писать концепции, как его строить, они попросили меня снять, и для меня это была уникальная вообще задача – документальное исследование. Именно поэтому вот такая категория людей, детей 13-15 лет. И именно поэтому мы с ними проводили лето. То есть, чтобы понять, да, вот лето такой период стремительного взросления, чтобы понять, как это работает. И там дело даже не в доступности дополнительного образования. Этот вывод уже делают, они не могут его сформулировать. Их вот самая главная проблема в том, что у них нет кумира, лидера и кого-то, за кем бы они могли пойти. Это то, что было великолепно решено в советской системе, да, ну, мы все помним, когда был Ленин маленький кудрявый, с кудрявой головой, и Павлик Морозов, и...
Пионеры-герои.
В городе, где я родилась и выросла, был Витя Черевичкин, который посылал якобы почтовых голубей через Дон с посланием. Впоследствии выяснилось, что все это не так, но не важно.
Понятно, да? Социалистические мученики такие.
Да, то есть это был советский рассказ, безусловно. Да. Но помимо этого были живые люди, которых можно было потрогать. Физик в моей школе Гамбург, который давал мне почитать Сартра и Фазиля Искандера «Кролики и удавы» из-под полы. Физик в школе. Были преподаватели в этих кружках бесконечных юных, всех юных. Были потрясающие преподаватели, которые делали это из любви к искусству и настоящей любви к детям.
Ну, вам повезло, у вас была такая школа, были
такие девочки, это школа, жизнь, а кружки. Я жила в провинциальном городе. Ну, в силу разнообразных обстоятельств не могла ходить, даже только самый лучший ход в дворец пионеров. Попроще ходить в дом пионеров, да? Вот, но в доме пионеров тоже было классно. И я не жила в никакой Москве, и, может быть, там у нас не было сырокопченой колбасы, но все остальное это было.
В Москве тоже не было.
В Москву все ездили. Дело не в этом. А дело в том, что это все было, эти потрясающие люди находились, и им было важно. Понимаете, из этой же системы советской был вывод контекст денег. И разница между тем, работаешь ли ты в Доме пионеров, или работаешь ли ты, ну, скажем, в институте, в деньгах она не была вот такая феерическая, как и диссиденты. Там, если ты вообще ничего не получаешь, ты можешь питаться бутылкой кефира и булкой хлеба. Ну, не будет у тебя этой большой квартиры, но ты не умираешь. Сейчас в систему... Почему дети говорят про деньги? Потому что их родители говорят про деньги. В мире, в котором мы живем, деньги страшно важны. И это стало совсем недавно, поэтому мы еще не успели к этому привыкнуть. Деньги, 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 деньги. И никто не идет в эту систему. Кто будет за бесплатно с какими-то еще чужими детьми тратить себе нервы? Никто, потому что это еще к тому же не приносит денег. И это получается замкнутый круг. Им некуда пойти, потому что их родители зарабатывают деньги. Их преподаватели в школе отвратительные, потому что в школе не платят денег. И нет никакой системы дополнительного образования, потому что та, что есть, стоит денег. На которых нету их родителей, на которых не тратит государство, чтобы они как-то были. Это жуткая история.
Можно я скажу?
Я скажу. Для счастливой жизни мне не хватает денег. Ну, много, чтобы купить коттедж. И было там много собак. Дома у меня будут кресла, мебель разная.
Как
Когда я вырасту, я буду банкиром, чтобы зарабатывать много денег, купить себе джип, чтобы у меня все было, чтобы квартира была, чтобы много комнат было, чтобы постель большая была, чтобы все было.
Ну, возможно, я хочу, чтобы все близкие были счастливы. И двухэтажный бунгало в Сочи, и Мерседес, возможно, 1,3 миллиона.
Для полного счастья я хочу себе большую виллу на природе и хорошего мужа. Это для меня самое главное.
Конечно, он не должен быть прям бедным-бедным совсем. Но не обязательно, чтобы он был богачом, миллиардером каким-нибудь. Обычный человек со средней зарплатой. Не меньше 40 тысяч.
Для жизни, ну, москвича самого обыкновенного вполне хватит там 40-50 тысяч.
Это на самом ниже среднего. Гораздо ниже среднего. И 40 тысяч, 10 тысяч уходит на то, чтобы нормально поесть. Потом, если ты еще жена, еще 10-15 тысяч уходит на то, чтобы одеть детей и купить им еду. Потом еще 1,005 жене, и что остается? Ничего. Я вот нормальный достаток для хорошего, порядочного человека.
Порядочного.
30 тысяч рублей – это твоя оптимальная зарплата.
Если ты 300...
50 тысяч, вот.
Сева, если ты 300 тысяч получаешь, значит, ты кого-то уже там обул.
Мечтать не вредно, как говорится, но ребенок 10 лет. Куда ему сейчас 300 тысяч в день зарабатывать? Ты мне 2 года не убирай, мне 12, если что.
А нас так деньги достали, разговоры о них, что просто уже прям тошно от этих разговоров. Просто ужас какой-то.
Что хочешь, если бери, что хочешь. Если ты богатый, либо умный, либо нахальный. Два пути есть. Есть. Либо ты все зарабатываешь сам, либо ты идешь по головам.
Ну да, но в нашем мире за деньги можно купить все.
А люди это признают, и поэтому так можно купить хорошо.
Очевидно, что ребята транслируют те устремления и ценности, которые приняты в обществе. Другое дело, что методы обучения и воспитания не всегда достигают желаемого результата. Советская система не всех граждан сделала послушными, а нынешние обстоятельства мешают взрослению современных детей. Об этом сегодня в классном часе «Свободы» рассказывали режиссер документального кино Туфик Шахвердиев, психолог Марина Бетянова и журналист Катерина Гордеева. Детскую точку зрения отстаивали герои документальных фильмов, снятых в 1974 году и в 2012. Фрагменты можно посмотреть на нашем сайте в разделе «Видео» или в рубрике «Свободные посещения». Вела программу Тамара Лиленкова.
Значит для вас свободная Россия?
В первую очередь это честные независимые выборы, возможность для людей открыто, спокойно, легитимно, публично выражать свой протест без опасения быть свинченным и закрученным в автозак.
Свободная Россия, когда я могу делать то, что хочу, но только не во вред кому-то другому, чтобы меня слушали. Нас не хотят слушать.
Это тогда, когда человек чувствует себя нужным и свободным в своих действиях и не изгоем. Как вот лично мне говорят, что я оппозиция. Какая оппозиция? Нормальный человек.
Для меня свободная Россия – это когда реально есть демократия, чего сейчас в России нету абсолютно. И хотелось бы, чтобы руководители страны избирались, а не назначались.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете «Радио Свобода». Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11850, 11995 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.